Ивановичем Хоревым, служителем Совета Церквей, адресованный всем детям Божьим, кому дорог путь гонимой Церкви. О жутких условиях содержания, утомительных этапах, о всем том, что выпадает на трудную долю узников-христиан, Михаил Иванович подробно описывает в своих письмах.
Я вновь нахожусь в тюрьме. Христос утешал взволнованных учеников словами: «Мир мой даю вам. Не считайте себя обездоленными, когда притесняют вас. Не считайте себя сиротами, хотя мне вновь приходится идти в тюрьму. Христос нам дает свой мир, а в этом наивысшая компенсация всех потерь. Пусть люди мира умножают имение свое, растут в своем величии, пользуются греховными наслаждениями. А нам Христос дает свой мир. Поклонимся Ему за такой чудный подарок». Меня арестовали 26 января 1980 года в городе Ленинграде возле дома моих сестер в половине первого ночи. Два работника уголовного розыска отвели меня в милицию. Поместили в холодную камеру. Я знал, что этот привод в милицию есть начало моего третьего срока. Во вторник я ждал этапирования в ленинградскую тюрьму «Кресты». Она так называется потому, что построена в виде креста, если смотреть на нее сверху. Я хоть и не новичок, но в крестах еще не был. Эта тюрьма была связана с моим детством. Мой папа был благовестником одной из баптистских церквей города Ленинграда. Шел 1937 год. Трудное это было время для народа Божьего. Все 14 молитвенных домов в Ленинграде были закрыты. Служители арестованы. Эта же участь ожидала и папу. Однажды вечером папа сидел за столом и что-то писал. Мы, дети, окружили его, и он начал с нами непринужденную беседу. «Дети, я отправляюсь в далекий путь, и поэтому сейчас хочу договориться с вами о месте встречи. Чтобы нам не потерять друг друга, я предлагаю встречу у Белого престола. Как только войдете в небесный Иерусалим, приходите к Белому престолу, где будет восседать Иисус Христос. И я там буду. Мы встретимся и больше никогда не разлучимся». Провожали его только до двери. Дальше нам не разрешили идти. Воронок стоял против окна нашего дома, и мы хорошо видели, как с небольшой ношей на плече, подойдя к машине под охраной солдат НКВД, Папа посмотрел в нашу сторону, улыбнулся, поднял слегка правую руку, прощаясь с нами. И все, дверца увезла его. Через 5 месяцев я видел папу на свидании в Крестах. Он стоял, облокотившись на барьер, и говорил: «Деточки, вы помните, где мы встретимся? У Белого престола!» Это было первое и последнее свидание с папой в заключении. Больше я его никогда не видел. Я помню прощальную молитву отца в день ареста. Это была последняя молитва, которую я слышал из его уст. «Господи, я очень люблю своих детей и жену, но больше всего на свете я люблю Тебя, поэтому избрал узкий путь. Позволь, Господи, считать, что Ты берешь всю полноту ответственности за детей на Себя. Я знаю, Владыка, что когда закончатся мои скитания, и я явлюсь к Твоему престолу, увижу там и свою семью. Да будет имя Твое благословенно в этой разлуке». И вот я достиг возраста отца своего. Завтра и я пойду по стопам своего отца, а может быть, и в камере той буду находиться. Чтобы попасть в Новый Иерусалим, нужно идти тем же путем тюрем, допросов, разлук. Поэтому я с нетерпением ждал этапирования в кресты. 29 января меня посадили в Волгу, и машина тронулась. «Куда мы едем?» Я хорошо знал город и поэтому внимательно смотрел, чтобы определить направление. Машина не свернула. Кресты мы тоже миновали. Тогда куда же меня везут? Минут через 10 я понял, что меня везут в аэропорт. И тут возникло новое беспокойство. Куда меня хотят отправить самолетом? Я вспомнил Георгия Петровича Винца. И его несколько раз в Москву доставляли самолетом, пока не отправили в Америку. Я внутренне был готов предстать перед судом и защищать учение Христово, поэтому мне стало немножко страшно. В 1966 году я с Георгием Петровичем посетили приемную ЦК КПСС, где были арестованы. Но как мы туда попали, я расскажу подробнее. Шел 1966 год. Усилились гонения на верующих в нашей стране. Инструкция так поступать с верующими шла из Москвы. Поэтому 16 мая представители церквей собрались у парадного входа ЦК КПСС. Делегацию оттуда направили в глухой, скрытый от глаз переулок. Делегация склонилась для молитвы в этом узком переулке. Ночью пошел дождь, и спавшие на тротуаре братья и сестры укрывались кто чем мог, зонтами, плащами и просто газетами. 17 мая всех погрузили на автобусы и привезли в Лефортовскую тюрьму. Это главная политическая тюрьма КГБ. Трое суток все делегаты находились в посте. Из многих камер слышалось пение. На вопросы верующих, почему вместо приема Брежневым их привезли в тюрьму, следователь КГБ ответил: «А здесь у нас филиал ЦК». 19 мая Георгий Петрович Винц и я были посланы братьями Совета Церквей в приемную ЦК, чтобы узнать о судьбе делегации. Но, как только мы вышли, у парадного входа к нам подошли работники КГБ, скрутили руки, посадили в Волгу и привезли в Лефортовскую тюрьму, где были наши братья и сестры. Так начался мой первый срок. Полны. Вера в Бога рекою могучей по просторам России течет. Друг людей Иисус, самый лучший, призывает к спасению народ.
Мог ли я себе представить, когда я лежал на нарах на третьей полке, на третьем этаже этой иркутской пересыльной камере? Мог ли я себе представить о том, что передо мной будет такая широкая возможность совершать служение во многих странах Западной Европы, Австралии и Соединенных Штатов и Канады? И еще мы не знаем, каким путем Господь поведет каждого из нас, но да поможет нам Господь всегда сохранять скромность и смирение, все воздавать нашему Господу и отдавать все наши силы служению, проповеди Евангелия, делу защиты, благовествования.
В 1979 году он был лишен гражданства и изгнан из нашей страны в Америку за верное служение Господу. Свое служение на Западе он стал продолжать как секретарь зарубежного представительства Совета Церквей, проводя духовные конференции о Христе, распространяя информацию о положении гонимых христиан в нашей стране. Да благословит его Бог в этом труде. Продолжая путь в аэропорт, молился Господу: «Боже мой, цель моей жизни — прославить Тебя в этом мире. и если ты усмотришь, что я больше прославлю тебя, находясь на скамье подсудимых, то зачем мне высокие кафедры Запада? Да будет воля твоя. И вот я в самолете. 18:00. Смотрю в иллюминатор и вижу, как соседний самолет направляется к взлетной полосе, а наш самолет за ним. Тот взял курс на Москву, а наш на Кишинев. Так и не побывал я в крестах. Сидящий рядом милиционер молчал, и пришло мне на память событие 20-летней давности. В 1960 году я первый раз летел самолетом рейсом Ленинград-Кишинев на всесоюзное совещание молодежи. Оно проходило 7-8 ноября в селе Трушен. Это было первое совещание на таком уровне в нашей стране. Всю территорию страны мы разделили на две части. Из Украины, Молдавии, Белоруссии руководители молодежи ехали в село Трушен, где было мне поручено быть руководителем. Средней Азии, России, Сибири, Закавказья, ответственные за молодежь, ехали в Москву, где руководителем был Геннадий Константинович Крючков. Хозяин этого дома, где проходило совещание, позже стал моим отцом. В этом году ему исполняется 81 год. Увидимся ли мы с ним еще на земле, не знаю. Да будет воля Божья. В большой комнате собралось человек около 50, в основном юноши. И раньше я принимал участие на молодежных совещаниях в Курске, Киеве, Одессе. Но это совещание я считаю самым представительным, потому что на нем присутствовали старшие братья. Иван Яковлевич Антонов сказал в начале слова на тему: «Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого». В то время лукавый планировал уничтожить церковь через пошатнувшихся служителей, и в защиту интересов церкви встала в основном молодежь. Я старался, чтобы наше совещание проходило в простоте. Помню, встает брат и говорит: «Нам пресвитер прямо с кафедры, беседуя с молодежью, предлагает вступить в комсомол. Что нам делать? Может ли он быть нашим пастырем?» Были такие, кто говорил: «В нашей церкви 100 человек, а всего 2 Евангелия и 1 Библия. Помогите нам!» Помню, один юноша рассказывает: «У нас в соседних селах старший пресвитер закрыл 5 молитвенных домов и предложил всем ходить в наш молитвенный дом. А наш домик маленький. Старушки говорят ему: за 20 километров мы не можем ходить каждое воскресенье. Нет сил, нет транспорта». А он отвечает: «Вы избалованы. Бог слышит везде. И не обязательно ходить на каждое богослужение. Израильтяне вообще ходили раз в год в Иерусалим на поклонение Богу». «Что нам делать?» – спрашивает брат. «Меня просили привести ответ».
Хранят народов многих времена. ты с первых дней своих земных скитаний прошла как светоч нашей времена. Уже отражение тучи облака.
Да, разве можно сейчас описать все трудности, которые Серика пережила на своем пути? Радостно было то, что церковь живет, борется, побеждает. В тот день впервые прозвучало стихотворение, написанное специально для этого совещания Николаем Петровичем Храповым. Привет вам, Христово цветущее племя, рожденное в бурях, великой судьбой вас грозно встречает последнее время, зовет на последний решительный бой. 12 лет спустя этот стих был переложен на музыку, и он стал любимым гимном христианской молодежи. Из ваших писем мне стало известно, что в ноябре 1983 года он ушел в вечность в лагере Мангышлака. В узах он отсидел большой срок — 28 лет. Дерзайте, милые, ведь не зря столько жизней отдано. Идите по стопам Христа, как и отцы ваши. Взирая на кончину и жизнь, подражайте им.
Любовь Христа хранит и берег, пусть сердце твое крепко потревожит, пусть знает мир, что жизнь небесный смерть.
Полет прошел очень быстро. Для меня весьма многозначительна первая и последняя поездка по трассе Ленинград-Кишинев. 20 лет моего служения. Как это мало. И как это много. Для чего я сейчас туда лечу? Отвечаю сам себе. Отчитаться за 20-летнее служение Господу. Стюардесса всем объявляет сидеть на своих местах. Подали трап, и я в сопровождении милиционеров вышел из самолета. А недалеко от самолета стоит уже «Волга ГАЗ-24». Меня посадили на заднее сиденье, и мы поехали по направлению к тюрьме. Дорога проходила мимо моего дома. И когда я последний раз обернулся и посмотрел в сторону дома, сердце мое особенно затосковало. Я не знал, что в это время у вас шел обыск. Это уже 7-й обыск в нашей квартире.
Братья в узах, мы свыклись с этим. Знаем, сколько узников в стране. Но труднее.
Я очень люблю всех вас, мои родные, но хочу добавить, Господа я люблю больше. И поэтому я оставил свой дом и все силы, все здоровье, все время отдал на служение Господу. О, сколько раз за эти 20 лет мне хотелось поехать домой и пожить вместе с вами. Часто я на это не имел никакого права. Сколько раз мы с болью в сердце расставались надолго, когда так хотелось быть вместе. Другие семьи всегда вместе, а мы служим Богу, а это значит, интересы церкви для нас всегда были выше семейного благополучия. Был задан вопрос моей жене. «Сестра Вера, согласна ли ты, чтобы твой муж принадлежал, во-первых, Богу, во-вторых, церкви, а потом тебе?» Она от глубокого волнения только головой кивнула в знак согласия. В тот день была наша совместная дача на служение. И эту поддержку я ощущал на протяжении 20 лет. За 20 лет труда о многом можно рассказать, потому что наша жизнь не похожа на жизнь большинства окружающих. С детских лет вы привыкли к обыскам. Вы привыкли видеть круглосуточные слежки за нашим домом. Вы помните, как меня по городу сопровождали неизвестные машины? Преодолевая путь в тысячи километров, вы приезжали ко мне на свидание, чтобы час поговорить со мною по телефонной трубке. Но и этих встреч нас часто лишали. Я смотрел на дорогой моему сердцу дом и мысленно молился: «Господи, я оставил все и последовал за Тобою. Благослови мою семью. Мое отсутствие восполни своим присутствием». В машине я думал и о церкви. С моей разлукой и она будет переживать новые трудности. Сейчас январь, на улице снег, мороз, многие устали собираться на богослужение в непогоду. И я мысленно сказал Господу: «Утешь дорогую церковь, помоги ей сохранить верность Тебе и в этих трудных условиях». В 22:00 меня подвезли к самым дверям кишиневской тюрьмы и отвели в камеру третьего этажа. На следующий день я узнал, что брат Миша Прутян все время был в этой камере. Я получил полную информацию о духовном состоянии его друга и соратника на Ниве Божьей. Легко было беседовать с заключенными, которые были тронуты молитвенной жизнью моего брата. Шло следствие. Меня обвиняли в проведении молодежного общения 2 мая 1979 года. Да, я был руководителем. Я совершал молитву над братьями, уходящими в армию. Но нашлись 30 свидетелей из милиции и дружинников, которые заявили, что Хорев призывал юношей не идти в армию. Я хотел возразить, но следователь перебил: «Обвинение выдвинуто справедливое. 5 лет вам обеспечено». дорогая молодежь, понимаете ли вы, какой ценой вы достаетесь служителям? Проводить молодежное общение – это уголовно наказуемое преступление. И сколько наших лучших братьев находится в тюрьмах? Да, вы дорогой ценой достаетесь нам, а это значит, что от вас мы вправе ожидать благословенной жизни, полной отдачи. Помните притчу? Купец нашел драгоценную жемчужину и продал все, чтобы приобрести ее. А если бы он продал все состояние, купил жемчужину, но она оказалась подделкой, купец обанкротился бы. С нашим Господом не произошло так. Он не напрасно заплатил за нас цену крови на Голгофе. За ним пошли миллионы, многие из которых умерли мученической смертью. Дорогая молодежь, для церкви вы дорого стоите. За вас нас бичуют. За детские собрания, оркестры, молодежные общения, походы многих служителей судят по несколько раз. Нет, мы не жалеем о своей доле, но порадуйте нас. Живите так, чтобы мы не ошиблись, заплатив за вас большую цену. Отдайте свои сердца Господу. Он отдал за нас жизнь. И жизни, отданной Ему, Он ожидает от нас. Докажите на деле, что вы Его любите. Посвятите свою жизнь в крепкие руки Божьи, и вы будете счастливы. Меня утешало то обстоятельство, что в этой кишиневской тюрьме 30 лет тому назад сидел пресвитер Кишиневской церкви Григорий Антонович Руденко. Чудный это был служитель Божий. В 1943 году он был арестован румынами за то, что не переходил в православие. В тюрьме его пытали, пальцы ломали дверьми, под ногти загоняли иглы, обожгли утюгом подошвы ног и ладони и в 2 часа ночи отпустили домой. Он идти не мог. И около 7 километров на коленях и локтях полз домой. В 1949 году его приговорили к 10 годам заключения. Когда в нашей стране началась работа по пробуждению, он принял в ней активное участие. В возрасте 65 лет ушел в вечность. Его жизнь для меня осталась большим примером верности Господу. Следствие подошло к концу. И вот настал долгожданный день суда. Я очень устал в последственной камере. Хотелось скорее в лагерь, где есть хоть немножко свежего воздуха. Табачный дым, душный воздух, вентиляции нет. Из окна видишь полоски голубого неба сквозь железный мешок. Я с нетерпением ждал суда. Судили меня на консервном заводе. Я знаю, что верующих, желающих попасть на суд было много. Но наряд милиции и дружинников не пускал вас потому, что атеисты заинтересованы в том, чтобы было как можно меньше свидетелей судебного преследования верующих. Но после перерыва я увидел чудную картину. часть зала была занята верующими. Мне хотелось, чтобы судебный процесс надо мной прошел так, чтобы все взвесив, вы сказали Господу, и я готов всю свою жизнь посвятить Тебе, Господи. А примером для меня в этом был мой папа. На второй день у меня была сильная головная боль. Я напряг все силы, чтобы сказать в защиту Евангелия хоть немного.
Граждане судьи, в этом зале необычный суд. Здесь судят не меня, а Иисуса Христа и Его служителя. Я организовывал общины там, где их не было. Призывал церковь не уклоняться от прямых путей Господних. Но если сегодня вдруг случится невероятное, и суд примет решение освободить меня из-под стражи, то я буду рад прийти к жене, детям, вернуться в родную церковь. Но свобода мне нужна не для безделья, но чтобы еще с большей ревностью совершать служение Богу, за которое меня сегодня судят. Буду вновь призывать народ Божий твердо стоять в Христовой истине. Буду воспитывать детей и молодежь в учении Господнем, хотя вы мне и это ставите в вину. Наступила весна, и я вновь с молодежью должен быть где-то на лоне природы и совершать служение, совершать молитвы над братьями, уходящими в армию, призывать грешников в покаянию, хотя и в этом вы меня во всем обвиняете. Это я буду делать всегда, не потому, что я упрям по характеру, нет, но я служитель Божий, и иначе поступать не могу.
Суд вынес приговор. 5 лет строгого режима. В маленьком дворике стояла милицейская машина. Меня посадили в нее, и мы поехали. Вдруг я увидел 2 сестер. Они машут мне руками и что-то кричат. «Мы окружены», — говорит взволнованно офицер. И машина быстро увозит нас по безлюдным улицам города. Дорогая молодежь, нет, не напрасен ваш труд, когда вы приходите к зданию суда, где судят христиан. Бог видит вашу любовь, проявленную к нам, узникам, на деле. Мне очень хотелось, чтобы вы, глядя на многих служителей, осужденных в наши дни за верность Господу, полюбили истерзанного Христа, бедную, бросаемую бурей, гонимую церковь, чтобы и вы встали в ряды ее и вместе с ней радовались и страдали. Великое это счастье — быть отверженным миром и несправедливо осужденным за служение Господу.
Мы знаем, что нас ожидают гонения, и многим придется еще пострадать. И может, и даже за дело спасения и юные жизни не тронут глаза.
И еще я хочу вам напомнить, когда вы видите богатую информацию о несправедливом отношении властей к верующим, как их несправедливо судят, публично злословят, то не ожесточайте сердец ваших, не воздавайте злом за зло, но благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Этому нас учит Господь. Для заключенного этапирования самое трудное время. Зимой холодно, летом жарко. То и другое тяжело переносить. Глубокой ночью на Воронках нас привезли к поезду Ивано-Франковск Одесса. В нашем купе было человек 15. Для купе это много. Тем более, что все стали курить. Поезд тронулся, и я помолился. Господи, благослови начало моего пути. Утром мы прибыли в Одессу. Днем подали воронки и привезли в одесскую тюрьму. Прибывшие заключенные до вечера проходили утомительные тюремные процедуры. Вначале всех держали в одной большой камере. Затем провели по делам, сортировали по режимам, тщательно обыскивали. Наконец, в 8 часов вечера, уставшие, голодные, мы вошли в камеру. Когда меня обыскали, я попросил посмотреть сопроводительную карточку, чтобы узнать, куда меня везут. «Проходи дальше», — грубо отказал мне надзиратель. Заключенный, стоявший за мной в очереди на обыск, сказал: «Этот человек святой, ему ни в чем нельзя отказывать». Надзиратель поинтересовался, по какой статье меня судили. Как только узнал, что я верующий, сразу же изменил ко мне отношение. Он сообщил мне, что конечный пункт моего этапа – Ростов-на-Дону. Похвалился тем, что знал некоторых верующих из Одессы, которые раньше находились в этой тюрьме. Это настоящие верующие. Они за своего Бога охотно дадут жизнь, свидетельствовал он. Я понял, что он говорит о Николае Павловиче Шевченко. Как только я назвал его фамилию, имя, отчество, он оживленно потряс мне руку. Николая Павловича, пресвитера Одесской Пересыпской церкви, нет в живых. Он ушел в вечность более 10 лет назад, а светлая память о нем сохранилась и в этом заведении. В 1961 году, когда началась в нашей стране работа по пробуждению, то в городе Одессе первой присоединилась к ней церковь Николая Павловича. В его доме я всегда находил себе не только приют, но и вдохновение для работы. Он проводил ночи в молитве за дело Божие. Такая жизнь достойна подражания. Мне бы очень хотелось быть в Одесской церкви и сказать всем верующим, что ваш служитель Николай Павлович был святым человеком. Своим пребыванием в Одесской тюрьме я был очень доволен. Правда, уж очень грязная, много вшей. Когда оденешь тапочки на босу ногу и стоишь на полу, то не удивляйся, если вши по ногам ползут. Когда нас выводили на прогулку в маленький дворик, то все снимали с себя нижнее белье и смотрели, есть ли вши. Но в лагере, где я сейчас, этого нет. Итак, 24 июня я снова в пути. Еду в Харьков. До Воронка меня проводил знакомый старшина. Пожелал всего хорошего и что-то положил мне в мешок. В поезде я раскрыл свёрток. Там лежало сало и домашнее печенье. За такое любезное отношение незнакомого человека я был очень рад, понимая, что его сердце было покорено святым поведением и приятными беседами брата Николая Павловича Шевченко. Харьковская тюрьма. Нас человек 50 завели в предбанник. Выяснилось, что в бане не будет воды часа два. Заключенный, который ехал со мной из Кишинева, объявил: «Зачем нам праздно проводить это время? С нами едет святой человек, священник. Давайте его послушаем». завязалась хорошая беседа. И так на каждом месте Господь создает для доброго свидетельства условия. Я пробыл 5 суток. Камера очень большая. Мой кишиневский попутчик и здесь представил меня как святого человека, главного священника Божия в нашей стране, и сказал, что со всеми вопросами, касающимися спасения души, просьба обращаться ко мне. Опять беседы, диспуты. Часто был в этом городе, но в ростовской тюрьме еще не был. В ростовской тюрьме я впервые видел надзирателя с деревянным молотком и испытал его силу на себе. 4 июля нас повели в баню. Я успел помыться и постирать белье. Когда я вышел из бани, никого уже не было. Я быстро побежал догонять заключенных. Как только я спустился в подвал, где была наша камера, у дверей с молотком стоял старшина. Под дружный смех других надзирателей я получил 1 удар молотком. Удар был не из самых сильных, но и он давал о себе знать. В камере сразу нашлись те, которые сидели с нашими братьями. Чаще всего называют фамилию брата Пети Петерса. Как приятно, что в этом преступном мире есть такие прекрасные свидетели Иисуса Христа. Когда они проходят по этим камерам, то воистину являются светом во тьме. Меня поместили во 2-ю колонию. Что из себя представляет этот лагерь? Здесь все продается и все покупается. Кто имеет деньги, живет в полном достатке. Кто не имеет, живет впроголодь. Часто я засыпал с сильным чувством голода, но утром случалось, я даже не шел на завтрак, так как просто не хотел.
Вечно святые видится мне дом мой небесный в родной стороне. Ночью и днем вижу, как наяву а над ним синеву. Там только там небо чистого гроба. Там только там небесно.
Вставал я раньше всех, часов в 5 утра. Ранним утром особенно хорошо иметь общение с Богом. Я сильно соскучился по свежему воздуху, поэтому прогулки мои были продолжительными. Хотелось дышать и дышать как можно глубже. Мне казалось, что я никогда не надышусь свежим воздухом. Так обычно ведут себя люди, уставшие от длительных скитаний по тюрьмам.
Трудно в пути, но уж немного осталось идти.
Были у меня хорошие собеседники. Помню одного убийцу. Он получил очень большой срок. В одной из встреч я ему рассказал о любви Божьей, о возмездии за грех, пролитой крови на Голгофе. После двое мы с ним расстались. В 5 утра я вышел по обыкновению на прогулку и увидел его. Он не спал всю ночь. Он никак не мог понять, почему так просто грешники могут получить спасение. Большая у нас была беседа. Думаю, что и этот грешник нашел прощение в Иисусе Христе.
Мечты.
26 августа меня вызвали с вещами на этап. У надзирателей я узнал, что меня отправляют на Якутск. Значит, нужно занять место моего брата Георгия Петровича, думал я. Он отбыл в Якутске 5 лет. Теперь я ехал на его место. Наш этап везли несколько дней почтовым поездом. В вагоне я попросил солдата вывести меня на оправку. Он вывел. И когда я повернулся к нему спиной, солдат сильно ударил меня в область почки. Удар был нанесен каким-то тупым предметом, видимо, сапогом. В глазах потемнело, и я еле дошел до купе. Удар был серьезный. В Свердловске меня сняли с поезда. Нас привезли в Свердловскую тюрьму. Что меня здесь встретят, не знаю, но верю, что Господь не пошлет испытаний сверх сил. Эта тюрьма для меня была самой тяжелой. Через эту тюрьму прошли десятки наших братьев и сестер. От них я слышал, что обращение с заключенными здесь жестокое. Но меня утешают слова Давида. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной.
Нам остается лишь довериться. Сказать я твой, меня веди, и он морозы, и метелица.
В камеру, рассчитанную на 20 человек, поместили более 50 человек. Присесть негде. Почти все закурили. Камера сизая от удушливого дыма. Курильщики с трудом зажигали спички. Не горят, кислорода нет. Тяжелый, сырой воздух, выходя из окон камеры, наледью оседает на наружных стенах тюрьмы. Среди заключенных были больные открытой формы туберкулеза. Здоровые возмущались, требовали изолировать их, достучались до надзирателя. Он крикнул: «Это вам не курорт!» и тут же захлопнул кормушку. В таких условиях я был 22 суток. Однажды главарь камеры, узнав, что я верующий и сижу за служение Богу, сказал: «Святой отец, говорят, что ты священник. У тебя должно быть много золота. Рассказывай, где оно у тебя спрятано? Мое золото вам не достать, ответил я, и, подняв руку к небу, добавил: оно в Царстве Небесном. Вдруг меня кто-то ударил сзади, и я, потеряв сознание, упал на пол. Едва я успел прийти в сознание, как услышал ясный шепот двух заключенных: полотенце мылом натрем и повесим святого на решетке. А другой возражал: лучше горло ему порежем, а лезвие в руку сунем и скажем, что жизнь самоубийством кончена. Мне хорошо были знакомы такие расправы, и я внутренне приготовился к переходу в вечность, помолился о братстве, о церкви, о семье. Я ясно представил себе встречу с Господом, с моим отцом. Он тоже был в этой тюрьме, а может быть и в камере этой. Именно Свердловская тюрьма для него была последней. Он умер в лагере города Тавда Свердловской области в 1940 году. Меня радовали эти совпадения. Наутро, пробудившись от сна, я шел на прогулку по темному коридору. Спускаясь по каменным ступенькам, я думал: может быть, именно здесь ступали ноги отца моего. И я тихо пел: я к отчизне иду неземной, по кровавым следам христиан. Мне казалось, что автор этот гимн написал в камере смертника. Выходил на прогулку, потому что, надышавшись свежим воздухом, некоторые, возвращаясь, падали без сознания, не выдерживая камерного смрада. Но я каждый день считал последним, поэтому всегда использовал возможность, может быть, в последний раз взглянуть на ясное небо, вдохнуть глоток свежего воздуха. Но когда возвращался в камеру, то опять слышал разговоры этих же заключенных о расправе надо мной. Здесь впервые до меня дошел смысл слов апостола Павла: я каждый день умираю. На себе я почувствовал, что значит ни на минуту не быть уверенным за свою жизнь. Когда надзиратель объявил мне собраться на этап, этот же главарь крепко пожал мне руку и сказал: отец, ты вправду святой. Обычно тот, кто слышит такую травлю, ломится в дверь. Или если доживает до прогулки, то добивается перевода в другую камеру. А ты спокойно спал и каждый день шел к нам в руки. Раз ты не боялся смерти, есть, наверное, и Бог, и Царство Небесное. Затем он дал приказ собрать меня в дорогу, и заключенные наполнили мой вещмешок сахаром, салом, печеньем, и я попрощался с ними. Этих продуктов мне как раз хватило до Омска. тогда, думал я, легче умереть внезапно и навсегда успокоиться. А умирать каждый день — это подвиг. Но слава Господу, что и в наши дни есть такие служители, которые претерпевают муки смерти из года в год ради Церкви Христа. Не забывайте ни в одной молитве обреченных на смерть.
Не ужасайся, не страшись, Бог сохранит тебя. Под тень его всегда
за Геннадия Константиновича, которого Господь поставил стражем в народе своем. Ежедневно он находится не только под опасностью ареста, но и под угрозой покушения на жизнь. Почти 20 лет он находится на нелегальном положении, совершая ответственное служение председателя Совета Церквей. Каждый узник знает день своего освобождения. Но когда наступит день встречи с семьей, у Геннадия Константиновича никто не знает. Это срок без приговора, арест без санкций прокурора. Если мы, узники, имеем право на свидание, увидеться со своими семьями, с детьми, поговорить с ними по телефону и в краткосрочных свиданиях, то он не имеет и этого права. Трехлетнему сынишке, который сидит на коленях у своего папы, уже 17 лет. С тех пор папу он больше не видел. И знает его только по фотографии. Молитесь о его семье, которая пожертвовала отца на служение и находится в бессрочной разлуке с ним.
Бог сохранит тебя. Бог
месте, как только я переступаю тюремный порог, много свидетельствует о моих братьях-сотрудниках, которые оставили свет христианской жизни в этой тьме. В Свердловской тюрьме подошел ко мне пожилой мужчина, при всех протягивает мне руку и говорит: «Я знаю, что пока среди нас будут такие, как Винц, всем нам хорошо будет. Я с ним сидел в Якутске. Он постоянно каждый день у своей койки преклонял колени и молился своему Богу. И за меня один раз молился». Этот человек еще долго мне рассказывал, как он провел 4 года с моим братом в Якутске. Это очень приятно слушать. До Якутии я не доехал. В Омске меня поместили в тюремную больницу. тяжелый этап остался позади. Я очень устал, поэтому больница для меня была как тихая гавань после бушующего моря. Как бы ни били мою ладью волны житейского моря, я и в самый сильный шторм хочу остаться спокойным. Господь доведет мой челн до тихой пристани. И вот я в лагере города Омска. Оказалось, что большая половина из заключенных уже встречалась с верующими. Нет, не напрасно скитаются наши братья, не напрасно жены наши остаются без мужей, а дети без отцов. В этом есть великий промысел Божий. Господь оказал мне милость быть вместе с Дирксеном Яковом Францевичем. Всего месяц мы были вместе, но этот брат таков, что, встретившись с ним однажды, очень тяжело расставаться. Он кроток, но и строг, очень простой, имеет большие откровения, но главное, любит молиться Богу и всю свою жизнь по-детски доверяет Ему. Присматриваясь к Якову Францевичу, я думал, если пастырь таков, то и стадо должно быть очень хорошим. Мне очень хочется быть в Аполлоновской церкви, служителем которой он был. Якова Францевича уже нет в живых. Он в 1985 году ушел в вечность в узах, но оставил благословенный пример жертвенной жизни, глубокого упования и любви к Господу. За эти 4 года меня дважды водворяли в ШИЗО. Дважды был лишен личного свидания, которые положены раз в год. Очень часто служба надзора меня обыскивала в отряде, в кухне, на вахте. Мне было понятно, что это не прихоть прапорщиков. Они выполняют особые распоряжения вышестоящих. Поэтому 13 октября я решил написать открытое письмо Леониду Ильичу Брежневу, в котором решил изложить о бесправном положении верующих. Я писал: «Леонид Ильич, вы сознательно пошли на конфронтацию с церковью. За 16 лет после майской делегации обстановка не изменилась. Для разгонов богослужений часто прибегают к услугам пьяных дружинников. Повсеместно суды и непомерные штрафы за присутствие на богослужениях. А само отбывание в вузах разве не руководимо из центра? Распределили по всем областям Сибири до Магадана по одному, по два служителя. 21 сутки я был в посте и молитве, ожидая ответа. Меня поместили в одиночную камеру. В камере было темно, а в душе светло. Телом был слаб, духом бодр. Искусственно начали кормить на 17-е сутки. Мне было приятно узнать от администрации, что во время поста члены Омской церкви хлопотали у начальства о моем здоровье. Сам начальник колонии мне говорил: «Хорев, мне легче иметь 100 убийц, чем тебя одного. Только посадили в ШИЗО, тут же телеграммы, жалобы, делегации». Нет, друзья, не напрасно вы посещаете нас в вузах. Господь вам непременно воздаст за ваш труд. Из ваших писем я узнал, что 19 мая 1985 года Лидия Михайловна Винск ушла в вечность на 78-м году жизни. У меня о ней остались самые светлые воспоминания. Она была заботливой матерью всей Ленинградской земли. Ее сердце всегда было близко к тем, кто испытывал трудности. Она любила всех обездоленных и презренных ради Господа и старалась облегчить боль страдающих людей. Ее любовь и я много раз испытывал на себе. Когда приезжал в ее дом, часто наши беседы затягивались до утра, и так не хотелось расставаться. Она всегда оказывала мне молитвенную поддержку в служении. В 1979 году я с друзьями и сотрудниками провожал ее на вокзал. Мы знали, что на земле больше не увидимся, и поэтому мне было дорого каждое ее слово. Мы со скорбью попрощались с ней. Она села в поезд и уехала. И я знаю, что и там, на чужбине, она делала, что могла, распространяя информацию о гонимой церкви в нашей стране, участвовала в конференциях, ходатайствовала, чтобы помочь в скорбях гонимой церкви. Однажды капитан Власов, заместитель начальника по режимно-оперативной части Омской колонии, рассказывал мне: «Хорев, мне звонила из Америки Лидия Винс и интересовалась о вас. Хорошо, что вы мне сразу на глаза не попались, иначе посадил бы вас в карцер». Да, и там она не имела покоя, не знала отдыха, потому что думала не о себе, а о церкви. Послал бы Господь побольше таких тружениц-матерей с таким мужественным сердцем. В них очень нуждается церковь. Она воистину сделала, что могла. Июня 84 года меня перевели в 9-ю колонию города Омска. Забрали лупу. В ШИЗО старший лейтенант Сенщик специально на моих глазах избивал резиновой дубинкой заключенных, одевал их в смирительную рубашку в соседней камере, чтобы слышны были крики и стоны. Это он делал, чтобы подействовать на мою психику. За 4,5 месяцев я провел в ШИЗО и ПКТ 137 суток. Подкладывали деньги, подсылали тайных осведомителей, искали лжесвидетелей. Ясно стало, что готовится новый срок. Трижды я сидел в камере африканки. Как она выглядит? В пол приварены железные уголки. На улице зима, в камере мороз. Лечь на железные нары – значит заболеть воспалением легких. На полу спать невозможно. В таких условиях я был 25 суток.
О Господь, молитве перед Тобой склоняюсь, благодать.
Я постоянно размышлял о молитве «Отче наш». Какая глубина, какой неисчерпаемый источник благословений. и я в уединении молился: «Господи, благодарю Тебя за 53 года жизни. Ты знаешь, что целью моей жизни было исполнить волю Твою, прославить имя Твое. Поэтому, если Ты усматриваешь для своей славы дитю Твоему умереть в узах, то возьми меня с этой камеры в свой покой. Но не моя, а Твоя воля да будет».
Ничего не нужно больше в этой жизни, если Ты не спаси мне всю ее возьму.
28 января 85 года начался суд. Меня приговорили к 2 годам. От заключенных я узнал, что на улице, на жестоком сибирском морозе, стоят много верующих. Вашу любовь ко мне видели многие, и ради этого стоило приехать. Хочу вам одно сказать. Я никогда нарушителем режима не был. Но если бы я стал на путь сделок со грехом, то был бы дома, и не только я один, но десятки тех братьев, которые скитаются много лет по тюрьмам, лагерям, на нелегальном положении. Утешьте их семьи и скажите, что их папы – верные служители, святые люди. Поблагодарите Бога за их верность. года я был рукоположен на служение благовестника. Это самая важная дата моей жизни. Мне много раз предлагали прекратить служение по стране. Неужели у вас мало работы в церкви? Если вам мало одной общины, в Молдавии их много, пожалуйста, посещайте. Но зачем по стране ездить? Ведь работать в поместной церкви лучше, чем сидеть в тюрьме. Но для меня лучше сидеть в тюрьме, чем сделать маленькую уступку гонителям церкви. И я не уступил ни в чем. Вся тяжесть строения, и Господь ставит в основу своего храма проверенных, испытанных, побеждающих. Молитесь о тех, кто десятилетиями держит на себе тяжесть великого строения Церкви Божией. Что служителя беречь надо. Это верно. Но служитель, как пастырь, не имеет права беречь самого себя из-за страха перед гонениями. Потому что истинный пастырь полагает душу свою за веренную ему паству. Всякий раз, когда я перешагиваю порог тюрьмы и располагаюсь на тюремных нарах, у меня есть печаль, которая гнетет душу мою. Какова причина? Я изолирован от служения в церкви. К этому я никогда не привыкну. очень хочется освободиться. И не для того, чтобы пожить на свободе, но чтобы все силы, какие у меня есть, отдать церкви. Проблема остается та же. Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей своих на ниву свою. За 23 года трудностей в служении было много. Больше всего я переживал за детей. Когда они придут в сознательный возраст, приобщаться ли к страдающей церкви? Шло время. Наступил день, когда я узнал, что все мои дети приняли святое водное крещение. О, какое это счастье! Моему папе не довелось испытать этого счастья на земле. Я очень хочу вместе с вами совершить святое воспоминание о смерти Иисуса Христа. Но, увы, это пока невозможно. У меня есть просьба к вам. Приобщитесь жизнью к страдающей церкви. Докажите на деле, что вы ее любите. Подчините все интересы вашей юности интересам церкви, и вы будете счастливы. Вот с такими размышлениями я отправился на этап в далекую Бурятию. Путь мой проходил через Новосибирск, Иркутск, Улан-Удэ. Теперь нас разделяют 8000 километров. Но я рад, что нас объединяет одно желание – угодить Богу. Из ваших писем я узнал, что власти разрушили дом хозяев, в огороде которых Кишиневская церковь собиралась на богослужение 13 лет. Передайте им от меня приветствие за то, что расхищение имения они приняли с радостью. Счастлив тот, кто свою жизнь посвятил тому, чтобы собрать сокровища на небесах. Одни живут в роскоши, наживают себе имение, а другие расхищение имения принимают с радостью. Но кто богаче? Это мы узнаем в вечности. Я уверен, что хозяева этого дома будут там очень богатыми. Пасху я праздновал на этапе. Мне бы очень хотелось в этот пасхальный день прийти к вам и сказать «Мир вам!». Когда ученики были в страхе и замешательстве, Христос умиротворил их взволнованный дух словами «Мир вам!». Как вы себя чувствуете в эти праздничные дни? Не унываете ли? Служителей на свободе очень мало. Отовсюду приходят вести о новых арестах, разгонах богослужений. И тут еще узнаем, что не все служители сохранили верность, свернули с узкого пути. Что будет дальше? Где финал этой борьбы? Но воскресший Иисус дает нам свой мир. Дорогие братья и сестры, самая большая моя радость, когда я слышу, что дети Божьи ходят в истине. Путь наш узкий, но цель прекрасна. Царство Небесное. И чем больше мы здесь на земле устаем, тем приятней будет отдых в небесах. Господь отрет слезы с очей наших. Но если мы не плачем, то и отирать будет нечего. Итак, будем уставать во имя Бога, а Он даст нам сил пройти земной путь с победы. Сегодня враг хочет увести церковь в спокойное русло жизни, без борьбы, без побед. Бойтесь этого, потому что враг хочет изнутри поразить церковь, успокаивая ее мыслью, что, мол, и под регистрацией можно жить. Есть дом, а это значит, есть куда приглашать, будут покаяния. Я глубоко уверен, что там, где начинается всегда, там и кончается церковь. Где начинается связь с миром, там и кончается проявление силы Духа Святого. Евангелизирован не тогда, когда все получат молитвенные дома, а когда церковь обновится в духе силой Духа Святого и будет безбоязненно поклоняться Богу в духе и истине. Господь умножит наши ряды в ответ на нашу верность, жертвенность и упование на Него. Молитесь и о тех, чьи имена неизвестны. Мы не знаем, чьи это руки работают с печатной машиной, но плоды этих рук, обилие духовной литературы мы видим в наших семьях, церквах. А сколько есть таких скромных тружеников, которые десятилетиями работают на ниве Божьей, жертвуют юностью, здоровьем, и щедро расточают свои силы во имя Его. О них мы узнаем, может быть, только в вечности, но они нуждаются сегодня в наших ежедневных молитвах. Молитесь, молитесь о них.
Как сложится моя дальнейшая жизнь, не знаю. Но я всегда рассуждаю так. Господи, веди меня своим путем. В чем конкретно он выражается, я не знаю. Но помоги мне всегда говорить, если узы мои прославят тебя больше, чем свобода, то зачем мне свобода? Если ты, Господи, через мою смерть больше прославишься, чем через жизнь, то зачем мне жизнь? Да будет воля твоя.
То, что вы сейчас видели и слышали, это лишь малая капля из пережитого народом Божьим в нашей стране. Общий срок, проведенный нашими братьями и сестрами в тюрьмах, в лагерях, в ссылках за четверть века, приближается к 10 тысячам лет.
это большой срок. Это славная история гонимой Церкви Христа в нашей стране. Помните, дорогие, что в вечности нет иного пути, кроме тернистого. Нет иных врат, кроме тесных, но это самые счастливые врата. Это врата в бессмертие, в царство вечной юности и бесконечного аллилуйя.
Молиться будет.